Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Нурсултан Назарбаев, как и ожидалось, переизбран на пост президента. Какова действительная степень популярности казахстанского лидера у избирателей? Британские журналисты сообщают, с банковскими счетами Михаила Ходорковского, возможно, связаны сомнительные финансовые транзакции. Насколько эти данные соответствуют действительности? Барак Обама объявил о решении повторно баллотироваться на пост президента США. Каким образом будет проходить его избирательная кампания? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 4 апреля. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Выборы президента Казахстана, победителем которых стал с характерным для авторитарных стран результатом 95% «да». За нынешний глава государства Нурсултан Назарбаев нельзя считать подлинно демократическим. Об этом заявляют наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Голосование выявило те же недостатки, которые были отмечены в ходе предыдущих избирательных кампаний в Казахстане. Отсутствие оппозиционных кандидатов и использование административного ресурса. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Казахстане Сергей Козлов.
Нурсултан Назарбаев набрал 95,5% голосов. При этом, по данным Центральной избирательной комиссии Казахстана, проголосовало свыше 85% из 9 200 000 казахстанских избирателей. Самая высокая явка отмечена в Алма-Атинской области, где на избирательные участки, судя по отчетам акиматов, то есть местных администраций, пришло более 96% граждан, имеющих право голоса. Откуда такие невероятные даже для Казахстана цифры? Как считает политический аналитик оппозиционной партии «Азад», «Свобода» Петр Своек,
это прямое следствие акимовской конкуренции. Каждый аким хочет подстраховаться и быть не хуже другого. Поэтому процент постоянно нарастает. При этом с каждыми новыми выборами они должны показывать новые достижения.
По мнению политолога Дасыма Сатпаева, причина столь впечатляющих цифр также в этом.
Это активная работа областных акиматов. Обычно, исходя из практики прошлых лет, именно на областном уровне идет массовая работа именно по этой явке. Это больше из карьерных соображений.
В целом же выборы проходили по всей стране предсказуемо и спокойно. Это отмечают все наблюдатели, как проназарбаевские, так и оппозиционные. Нарушения, конечно, были, но главная особенность нынешних выборов в том, что их было гораздо меньше, чем это наблюдалось во время прошлых президентских выборов в 2005 году. Наблюдатели от Бюро по демократическим институтам и правам человека Парламентской ассамблеи ОБСЕ зафиксировали в день голосования факты наличия идентичных подписей, вброс лишних бюллетеней и голосования за других лиц. Эти нарушения наблюдатели назвали серьезными, но их количество, а это около 200 случаев по всей стране, не могут повлиять на окончательные результаты голосования. Столь большой процент голосов, отданных за Назарбаева, Дасым Сатпаев объясняет следующим обстоятельством.
В этих выборах президент участвовал как лидер нации. Лидер нации не может получить меньше.
И, тем не менее, особого энтузиазма на выборах лидера нации все-таки не наблюдалось.
Настолько эти выборы были скучны, в том числе и для многих граждан Казахстана. А ведь определенный же процент, это не пошире все-таки голосовать.
Причина такого отношения, по мнению Сатпаева, в том, что
многие просто к выборам относились именно исходя из того, что они были уже предрешены.
Сам же победитель назвал свой успех победой всего народа Казахстана и пообещал, что уже в ближайшем будущем страну ждут большие перемены, реформы и неожиданные кадровые перемещения. А первым, кто поздравил Нурсултана Абишевича с победой, стал президент России Дмитрий Медведев. Сергей Козлов для Радио Свобода, Алма-Ата.
Сегодня же Парламентская ассамблея Совета Европы заявила, что выборы в Казахстане отражают волю народа, однако прогресс по сравнению с прошлым голосованием незначительный. Независимые наблюдатели говорят о, тем не менее, значительной массе нарушений. Об этом корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев.
Наблюдателями из Общества молодых профессионалов Казахстана был зафиксирован массовый вброс бюллетеней в пользу действующего президента и так называемые карусели, когда одни и те же люди голосовали несколько раз. Трудно понять, зачем власти понадобилось прибегать к подобным методам. У Нурсултана Назарбаева высокий рейтинг, а его конкуренты были практически неизвестны избирателям, сказала Радио Свобода лидер общества молодых профессионалов Казахстана Олеся Халабузарь.
Так как мы наблюдали процесс, мы видели, сколько было нарушений. И мы сделали сегодня заявление, что необходимости в таком подбросе бюллетеней, давлении на наших граждан, чтобы обеспечить явку, необходимости не было. И мы выступили против того, чтобы таким образом проводились в нашем государстве выборы, потому что они не отражают позицию граждан. Это показатель того, что у нас экономическая элита очень зависима от политической. Исполнительная власть на местном уровне, она очень жестко подчинена центру. И нужно срочно изменять это соотношение сил, иначе это приводит к такому повсеместному нарушению закона.
Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов напоминает о специфике политической жизни Казахстана.
Политические системы Казахстана и Беларуси отчасти похожи, и понятно, что победа главы государства, действующего кандидата партии власти, она обычно обусловлена прежде всего слабостью, нераскрученностью, недопущенностью потенциальных конкурентов. Поэтому сами по себе выборы большого значения, наверное, не имели. Кроме того, в Казахстане иногда, наверное, сказывается и желание выделиться, проассистировать действующему главе. Многие регионы стремились отрапортовать о максимально высоких результатах голосования. В отличие от белорусских выборов, наверное, выборы казахстанские сопровождаются какими-то оранжевыми ожиданиями. Назарбаев свернул тему референдума о пожизненном президентстве, референдума, который, конечно, был бы довольно скандальным и в большей степени пробудил бы какие-то ближневосточные настроения среди населения и элиты Казахстана. Президентские выборы, с которыми, в принципе, особо не связывал с особых надежд, соответственно, вряд ли вызовут и серьезные разочарования, поэтому ожидать, что выборы вызовут некую публичную политическую борьбу, не приходится.
Глава миссии наблюдателей ОБСЕ Даан Эвертс выразил надежду, что в Казахстане к предстоящим в 2012 году парламентским выборам будет проведена реформа законодательства о выборах, мирных собраниях и регистрации политических партий. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
О политическом характере Нурсултана Назарбаева я беседую с обозревателем Радио Свобода, журналистом и политологом из Алматы Мирхатом Шерипжаном. Нурсултан Назарбаев – один из рекордсменов постсоветского пространства по длительности пребывания у власти. Давайте попытаемся разобраться в том, какие черты политического характера, личные черты Назарбаева помогли ему так долго удержаться у власти. Давайте начнем с плюсов.
Плюсов много. Ясно, что очень гибкий политик. Политик, который умеет использовать метод кнута и пряника. Который использовал вот ту ситуацию, которая сложилась в Казахстане. А это не только нефть. Это ведь и металл, и уголь, и цветные металлы, и очень много этнических групп проживает на этой территории. Это тоже большой фактор, как оказалось, который играет в его пользу. Многие русскоязычные казахстанцы, которых очень много в Казахстане, почти 30-40%, они, в общем-то, видят свое будущее не в Казахстане в основном, а либо в России, либо хотя бы будущее своих детей. Поэтому их отношение к политической ситуации в Казахстане, вот эта вот апатия казахстанцев, это тоже играет на руку. Это был первый советский президент из постсоветского пространства, который начал тысячами отправлять за счет государство отправлять молодежь на Запад обучаться. Эта молодежь возвращается, многие не возвращаются, но многие возвращаются и работают на эту страну и на Назарбаева. Это был президент, который первый окружил себя советниками-иностранцами. Открытость на Запад и привлечение инвестиций. В конце 90-х годов в Казахстане была лучшая банковская система в СНГ. И это все знают. И бабушки уже получали пенсии по кредитным карточкам, там по дебетным карточкам. Это он умел делать. И это, в общем-то, работает в его пользу, потому что обыкновенный обыватель выбирает экономическую стабильность.
Есть такая расхожая фраза, когда у власти находится правитель, который не только умеет жить сам или сам обогащаться, но и дает возможность жить и как-то обогащаться другим, у него вот счастливая политическая перспектива. Назарбаеву подходит такого рода выражение или нет?
Я думаю, и да, и нет. Казахстан – это не Туркменистан и не Узбекистан. В Казахстане есть самостоятельные или полусамостоятельные финансовые, экономические и политические кланы, с которыми Назарбаеву приходится считаться. Вот это умение лавировать, это очень большой плюс Назарбаева. Надо еще отметить, что в 90-х многие политики, особенно молодые политики, которые были рядом с ним и помогали создавать ему казахстанское экономическое чудо, оказались в тюрьме, это и Аблязов, и Жакьянов. А те выборы, которые прошли в 2005-м, вот последние перед теми, что прошли на этой неделе, они ведь еще ознаменовались двумя трагедиями. Бывший мэр города Алматы, бывший министр по чрезвычайным ситуациям. Заманбек Нуркадилов был найден застреленным у себя дома с двумя пулевыми ранениями в грудь и одним ранением пулевым в голову. И было объявлено, что он покончил жизнь самоубийством. Как раз Заманбек Нуркадилов из клана Назарбаева и одним из ближайших соратников выступил против него, и это кончилось трагически. И это произошло буквально за месяц до выборов. После выборов другой политик, ну, потенциальный конкурент Назарбаева, очень жесткий политик, бывший посол Казахстана в России, бывший министр печати Алтынбек Сарсенбаев и два его помощника были вывезены за город, за пределы Алматы и казнены. Причем все это было обстряпано так грубо. Те, кто находится в обойме, в политической, они поняли, они получили этот месседж, они знают, что высовываться нельзя. Обыватель простой казахстанский, которого заботит в основном экономическая стабильность, даже наше казахстанское семейческое казачество, которое было очень активным в 90-е, оно тоже сегодня полностью куплено, оно выбирает экономическую стабильность. Это и образование детей за рубежом, это и виллы, и мерседесы, и все. Это все в Казахстане возможно, это без проблем. Вот это вот как Назарбаев умеет давать жить и тем потенциальным противникам, и те, которые не покупаются, как он может с ними разбираться.
Есть миф о том, что, ну, вот есть незаменимое. Вот отец нации, кого же еще, если не его, даже вот посыл сегодня в заявлениях об итогах этих выборов говорят, что выборы Назарбаева соответствуют желаниям большинства казахского народа, и, очевидно, если провести честный социологический опрос, то большинство населения, ну, не 95%, только 60%, все равно выступит за Назарбаева. Но проблема-то в том, что вытоптано политическое поле. Никого нет именно потому, что вытоптал политическое поле так, что нет просто возможности для конкуренции.
Я думаю, это случай Казахстана. Назарбаев ведь начинал до того, как родилась первая кровь в 2005-2006, были осторожные шаги, была оглядка на Запад. Полностью развязаны руки, я считаю, когда Казахстан был выбран председателем ОБСЕ. Это было, конечно же, в основном полезно не Казахстану как стране, не европейскому сообществу как сообществу. Это было очень полезно Назарбаеву лично. Это дало ему право говорить о том, что вот он незаменим внутри. Это был обыватель внутри страны. Это бывший советский обыватель, который понимает, что, ага, если вот на Западе принято решение, что Казахстан становится представителем ОБСЕ, значит, действительно, это человек с большой буквы и политик, с которым считается Запад. И нет никого в Казахстане, который мог бы его заменить. Поэтому я думаю, что когда мы говорим о Казахстане и вообще Средней Азии, особенно о Казахстане, то на Западе, к сожалению, забывают о демократических преобразованиях или институтах, а в основном думают о нефти, о борьбе с терроризмом, ну и, естественно, геополитика. Назарбаев умело балансирует между Западом, Россией и Китаем. Если на Западе слишком большая критика, он идет, то он вступает в итальянцы, какие-то у него ходы в сторону Кремля, в Китай в эту сторону. В общем-то, продолжает политику Аблайхана, который в свое время в 18 веке присягнул русскому царю и китайскому императору.
На ваш взгляд, Назарбаев современный политик?
Назарбаев политик современного постсоветского пространства. Он не Лукашенко, он гораздо мудрее и ловчее его. Если мы сравниваем с Туркменистаном или Узбекистаном, то, конечно, он выглядит гораздо более демократичным.
Назарбаев оставит себе преемника или страну ждет египетский или тунисский какой-нибудь вариант?
Тунисского варианта не будет в Казахстане, я думаю. В том же Египте толпа взорвалась только из-за бедности. Даже в Киргизстане, по большому счету, народ жил за пределом нищеты. В Казахстане этого нет. Имеется средний класс, люди ездят за границу.
Значит, Назарбаева ожидает спокойная политическая старость, орудийный лафет и мавзолей?
Не знаю. Есть моменты, допустим, те же два человека, которые были ликвидированы физически, и журналисты, которые тоже были, в общем-то, де-факто ликвидированы. Все-таки эти два политика, выходцы из большого жуза, из большой политической элиты, есть люди, которые спросят, может быть, посмертно, может быть, еще при жизни.
Журналист и политолог Мирхат Шерибжан. Нурсултан Назарбаев остается на посту президента Казахстана.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Насколько убедительно выглядит очередная победа Нурсултана Назарбаева? Об этом спорят казахский журналист Ержан Карабеков и российский политолог Григорий Трофимчук.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 4 апреля. Адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант назвал сплетнями сообщение британской газеты «The Sunday Times» об аресте в Ирландии счетов бывшего главы компании «ЮКОС». В то же время адвокат не опроверг наличие у Ходорковского, отбывающего тюремный срок в России, счетов в зарубежных банках. В воскресенье британское издание сообщило об аресте 65 миллионов евро, якобы принадлежащих бывшему владельцу «ЮКОСа». Подробности у корреспондента «Радио Свобода» в Лондоне Натальи Голицыной.
В статье Sunday Times говорится, что ирландская полиция начала расследование в отношении замороженных счетов в связи с тем, что эти деньги попытались перевести на офшорные счета. Ирландская полиция заподозрила, что эти деньги могли быть получены преступным путем от наркоторговли или терроризма. Финансовая разведка Ирландии полагает, что через посредников Ходорковский мог поместить в ирландские банки до 200 миллионов евро. В интервью «Радио Свобода» автор статьи в «Sunday Times» Джон Муни подчеркивает, что у ирландских властей есть серьезные основания сомневаться в легальности замороженных денег.
В настоящий момент информация, которую я получил в Дублине из полицейских источников, расследующих происхождение этих денег, говорит о том, что ирландские власти крайне неохотно замораживают вклады, если у них нет серьезных подозрений и доказательств того, что они должны быть заморожены. Хочу подчеркнуть, что деньги не конфискованы, и их заморозили лишь для того, чтобы предотвратить их транзакцию за пределы ирландской юрисдикции.
Почему ирландские власти считают, что этот счет принадлежит Михаилу Ходорковскому?
Предполагаю, что они провели расследование их происхождения и пришли к заключению, что деньги могут принадлежать российскому бизнесмену. Что касается подробностей, то известно только, что имя Ходорковского возникло в связи с тем, что он является бенефициаром этих банковских счетов. Однако ирландский суд вряд ли примет это в качестве доказательства собственности. Нужно учесть, что в Ирландии такие дела расследуются в атмосфере секретности, прежде всего из-за опасения совершить ошибку.
Каким вам представляется будущее этих денег? Возвратят ли ирландские власти их Ходорковскому, или они будут конфискованы?
Деньги будут оставаться в Ирландии неопределенное время. Ирландия известна как страна, где часто отмываются так называемые грязные деньги. В этих случаях банки обязаны извещать власти о подозрительных вкладах. Первоначальные проблемы в отношении этих денег были вызваны тем, что возникли подозрения, что это могут быть доходы от преступной деятельности, или они как-то связаны с международным терроризмом. Но этот случай очень неоднозначен из-за того, каким образом деньги были получены в России. Это поднимает много серьезных вопросов, в частности, насколько независим был суд над Ходорковским и о политическом влиянии российских властей на его приговор. Думаю, что в связи с этим делом у Ирландии возникнут определенные проблемы.
Тем не менее, считают ли ирландские власти Ходорковского легальным бизнесменом, а его деньги легально заработанными?
Сейчас слишком рано это утверждать. Пока ирландские власти выясняют происхождение денег и изучают детали процессов над Ходорковским. Не думаю, что они проигнорируют его дело, но проблема в том, что деньги поступили в ирландский банк необычным образом.
Не может ли так случиться, что эти деньги будут переданы российским властям, которые обвиняют Ходорковского в мошенничестве?
Не уверен. Думаю, что российские власти захотят оказать давление на Ирландию, чтобы заполучить эти деньги. Сейчас слишком рано предсказывать, что произойдет. Возможно, Россия предпримет какие-то шаги в международных судах или организациях. Но в любом случае дело будет решаться в ирландском суде.
Говорил британский журналист Джон Муни, автор статьи в «Sunday Times» о банковских счетах в Ирландии, приписываемых Михаилу Ходорковскому. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева работает над кассационной жалобой на приговор Хамовнического суда Москвы, изучает протокол судебного заседания и готовит замечания к нему. Платон Лебедев уже выявил существенные, по его мнению, расхождения между аудиозаписями судебных заседаний по второму делу ЮКОСа и протоколами Хамовнического суда. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Бывший совладелец ЮКОСа Платон Лебедев уличил суд в цензурировании протокола судебного заседания, отметив наличие в нем существенных с точки зрения Лебедева расхождений с аудиозаписью, которую защита вела на протяжении всего процесса по так называемому второму делу ЮКОСа. Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева и раньше заявляли о неточностях в протоколе и указывали на них председательствовавшему в процессе Виктору Данилкину, но, по словам адвоката Платона Лебедева Елены Липцер, большая часть замечаний защиты отклонялась судом без какой-либо мотивировки.
Платон Леонидович, зная, что защита подает замечательно весь протокол, он выбрал важные для себя, скажем так, моменты, на которые хотел обратить внимание суда. В частности, на тот факт, что вообще не были изложены реплики прокуроров, которые происходили в ходе допроса свидетеля Голубовича, и реплики судьи на реплики прокуроров, которые свидетельствовали о том, что на Голубовича оказывалось давление стороной обвинения. Кроме того, он отметил, конечно, свою любимую тему о том, что в протоколе судебного заседания не было отмечено, что обвинение в материалах дела нашло подпись Карла Маркса, о чем мы неоднократно говорили в суде. И Платон Леонидович этот довод использовал в своем ходатайстве о направлении прокурора Лахтина на психиатрическую экспертизу. Вот также он отметил, что неверно в протоколе изложен тот факт, что судья Данилкин не знает английского языка. Это важно, поскольку судья Данилкин признался, что он изучал немецкий, английского языка не знает. И частично это, в общем-то, нашло свое отражение в протоколе. Но в итоге в приговоре судья Данилкин написал, что он не считает нужным рассматривать и удовлетворять ходатайство о признании переводов, сделанным переводчиком Зуевой, как недопустимыми доказательствами, поскольку он изучил в совокупности с иностранными текстами. Чего, понятно, он сделать не мог, если он не знает английского языка.
Платон Лебедев недоволен и тем, как фиксировались слова свидетелей, допрошенных в ходе разбирательства в Хамовническом суде Москвы. В частности, он обращает внимание на то, что в протоколе допроса Германа Грефа 21 июня 2010 года отсутствуют фразы, свидетельствующие о понимании Грефом уточняющих вопросов Ходорковского и Лебедева. В суде Греф заявил о невозможности продажи нефти на внутреннем рынке по тем же ценам, что и в Роттердаме. Отчего-то следствие считает эталонными установки, именно в этом европейском порту цены на нефть. А в протоколе судебного заседания слова Грефа не отражены. По мнению Платона Лебедева, указанные недостатки имеют существенное значение для проверки приговора на предмет законности и обоснованности, поскольку влекут за собой изменения смысла, искажения, а также неотражение ряда заявлений и процессуальных решений участников уголовного процесса. Однако пока, по словам адвоката Платона Лебедева Елены Липцер, сложно назвать даже примерные даты проверки приговора по второму делу ЮКОСа в кассационной инстанции. К 14 годам лишения свободы за хищение нефти и легализацию преступно нажитых средств Хамовнический суд Москвы приговорил Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в конце декабря 2010 года, а полный текст протокола судебного заседания защиты бывших совладельцев ЮКОСа получила лишь 16 марта. Именно этим чаще всего объясняют задержку в подготовке кассационной жалобы. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 4 апреля. Вот главные темы второй половины этого часа. Барак Обама объявил о решении повторно баллотироваться на пост президента США. Председатель Росмолодежи Василий Якименко подал в суд на журналиста Олега Кашина. Подведены итоги литературного конкурса «Трансильвания». Об этом после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Подмосковье уволен глава уголовного розыска города Московский Андрей Климов, накануне избивший журналистку Наталью Сейбиль, шеф-редактор программы «Пусть говорят». Прошедшие в воскресенье выборы президента Казахстана нельзя считать подлинно демократическими, заявили наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. По предварительным данным, победил действующий президент Нурсултан Назарбаев. В Генеральной прокуратуре Украины состоялась очная ставка экс-президента Леонида Кучмы и бывшего майора государственной охраны Николая Мельниченко в рамках расследования дела об убийстве журналиста Георгия Гангадзе в 2000 году. Глава Российского федерального агентства по делам молодежи Василий Якименко подал в суд на журналиста Олега Кашина, заявившего о возможной причастности чиновника к нападению на него. Генеральная прокуратура Беларуси отказалась возбуждать уголовное дело по заявлению экс-кандидата в президенты страны Алексея Михалевича о пытках в следственном изоляторе КГБ. Президент США Барак Обама объявил о решении баллотироваться на второй срок на выборах главы государства в 2012 году. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте главы Белого дома. Власти Великобритании призвали бывшего главу ливийского МИД, бежавшего неделю назад из Ливии и находящегося в Соединенном Королевстве, ответить на вопросы шотландских следователей по делу о взрыве пассажирского самолета в 1988 году. В Ливии войска повстанцев пытаются вернуть под свой контроль позиции в стратегически важном портовом городе Брега. Тем временем заместитель главы МИД Ливии прибывает сегодня в Турцию для переговоров о путях прекращения огня в Ливии. В Афганистане четвертый день продолжаются протесты против сожжения Корана американским священником в штате Флорида. На юге Таиланда, где длительные проливные дожди вызвали наводнение и оползни, по последним данным погибли 45 человек.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день понедельник, 4 апреля. Президент США Барак Обама объявил о решении баллотироваться на второй срок на выборах главы государства в 2012 году. Об этом говорится в сообщении, которое утром в понедельник было размещено на официальном сайте Обамы. Внимательно изучил это сообщение и политическую ситуацию в Соединенных Штатах мой коллега, корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне, Алан Давыдов. Он в прямом эфире программы «Время свободы». Алан, добрый вечер. При каких обстоятельствах Обама начинает свою предвыборную кампанию?
Андрей, здравствуйте. Сегодня президент Обама подал соответствующую заявку в Федеральную избирательную комиссию. До дня выборов временная дистанция в 20 месяцев. В электронном послании более чем 13 миллионам своих сторонников Барак Обама призвал их начать мобилизовывать избирателей задолго до начала кампании как таковой, то есть поездок, встреч, дебатов. Президент отсылает потенциальных избирателей к своему новому предвыборному веб-сайту, на котором уже размещены клипы с выступлениями американцев, которые продолжают его поддерживать. Предвыборная кампания Барака Обамы будет базироваться в городе Чикаго. В предвыборном штабе будут работать многие, кто помогал ему избираться в прошлый раз, включая его главного политического стратега Дэвида Аксельрода. Этот предвыборный старт дается, Андрей, в условиях, когда Соединенные Штаты ведут военные кампании в трех странах. Белый дом ведет сражение с Конгрессом за бюджет, а выход американской экономики из рецессии отличается заметной пассивностью. Андрей.
Алан, каковы могут быть слабые и сильные стороны Барака Обамы в открывающейся президентской гонке?
Среди сильных сторон Обамы как кандидата такие факторы. После двух лет, после того, как экономика была уязвимым местом Обамы, безработица в стране наконец пошла на спад. Все условия по сбору средств на предвыборную кампанию складываются также в пользу Обамы. В прошлую кампанию, например, он собрал 750 миллионов долларов, обойдя по этому показателю всех соперников. Сейчас его база доноров остается исторически беспрецедентной по размерам. Далее, демографический фактор. Согласно прошлогодней переписи населения, США продолжают становиться все более этнически диверсифицированной страной, а национальные и расовые меньшинства – это один из основных столпов электоральной базы демократов и Обамы в частности. Наконец, обозреватели отмечают низкую вероятность того, что во время первичных выборов Обаму ждут неприятные сюрпризы. Иными словами, ему, вероятно, удастся ремобилизовать электорат под его старыми лозунгами «надежды и перемен». Среди крупнейших проблем, с которыми Обама может столкнуться в президентской гонке, прежде всего стоит назвать очень спорное законодательство о реформе системы медицинского страхование, принятое под нажимом Обамы и его союзников-демократов год назад. Согласно мартовскому опросу Института Гэллопа, 44% американцев сегодня выступают за отмену этого законодательства. Опасения американцев также продолжают вызывать две старые войны в Ираке и в Афганистане и участие США в новой кампании, в ливийской. Огромную тревогу у избирателей также вызывает явная приверженность администрации Обамы к колоссальным государственным расходам в условиях растущего бюджетного дефицита. Ну и, наконец, еще один вызов Обаме – это энергетический. Личная перегруппировка в лагере соперников республиканцев, включая то, что к их правому крылу примкнуло так называемое движение чаепития, выступающее за сокращение государственных расходов и за минимизацию роли государства в жизни общества.
Спасибо, Алан Давыдов, корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне, с исчерпывающей полнотой ответил на мои вопросы о начинающейся избирательной кампании президента Барака Обамы. Итак, главное, на что обращает внимание своих сторонников Барак Обама, это необходимость продолжать начатые им в ходе первого срока реформы. Эту проблему обсуждает обозреватель Радио Свобода Кирилл Кобрин и наш американский коллега, тоже обозреватель Радио Свобода, Брайан Витмар.
Но самый интересный аспект этого, что люди на самом деле читают, что это новости, потому что это было всем известно, что президент Обама собирался баллотироваться на второй срок. Даже когда он это сделал, это не отличает от предыдущих президентов. Джордж Буш-младший заявил в мае 2003 году. Ну, это апрель, Обама один месяц заранее, но это ничего неожиданного там нет.
Так как Барак Обама в довольно сложной внутренней и внешнеполитической ситуации объявляет о том, что он намерен баллотироваться на второй срок, это означает, что он считает вот первые годы своего президентства относительно успешной базой для дальнейшего участия в предвыборной гонке. Как бы вы оценили вот то, что достигнуто за годы президентства Обамы во внутренней и во внешней политике?
Положительный. Он принимал реформу здравоохранения, которую каждый демократический президент Рузвельта без успеха попробовал принять. Но на самом деле все зависит от экономики. Это самый главный фактор переизбрания нынешнего президента. Безработица упала до 8,8%. Это самый низкий уровень два года. Если это продолжается внизу, у него есть очень высокий шанс. Но надо смотреть на исторические перспективы. Только один демократический президент не был переизбран в Соединенных Штатах последние 120 лет. Это был Джимми Картер. И из обоих партий это очень редко, что президент не был переизбран.
Никогда еще американское общество политически не было так расколото, как сейчас. Ну, по крайней мере, за последние 100 лет это точно. Радикализация американской политики, усиление крайне правого крыла и усиление, надо сказать, и крайне левого крыла. Какой-то консенсус, который всегда был основой традиционной американской политической стабильности, он не исчез, конечно, но он довольно серьезно нарушен.
Но я не сказал, что первый раз был такой раскол. Я вспомните, в 2004 году это был очень серьезный раскол во времени Буша. Это раскол последний поколение, я бы сказал. Это начинало в 60-х годах, когда консенсус, который появился после Второй мировой войны, разрушился. И этот раскол стал более резкий и резкий каждый год после этого. А Обама, как по натуре, он такой прагматический человек, он старается держит этот центр, политический центр.
Но ведь все-таки обычно тому, кто пытается разнять драку, достается больше всех, и с одной, и с другой стороны.
Самый главный фактор, что если его база, если лево будет, и я не имею в виду, радикальный лево, это очень-очень маленький в Америке. Самая большая проблема, в моей точке зрения, это радикальное право. А лево это вообще не фактор, и в конце концов они будут голосовать за его. Но если он может держать свое, и у них есть претензии, связанные с войной в Афганистане. У них есть претензии, связанные с нынешней военной деятельностью НАТО в Ливию. Можно читать на много блоге левых ориентаций, что Обама не отличается от Буша.
С точки зрения внешней политики, Обама оказался, может быть, даже сейчас не в менее, скажем, тяжелой ситуации, чем во внутренней. Не кажется ли вам, что вот самая главная опасность Обамы – это вот какая-то неуверенность в том, хорошо он поступает или плохо?
Ну, во-первых, я бы сказал, что американцы не голосуют на основании внешней политики. Они смотрят на экономики. Это самый главный. Если Обама получает какой-то прибыль из Ливии, например, это зависит от успеха. И еще неизвестно, чем это кончается. Но самый главный, кроме экономики, как я сказал, что если его левое крыло будет не только голосовать за него, но в таком степени, как они голосовали за него в 2008 году. Если есть какой-то primary challenge против Обамы, серьезный primary challenge из лево, человек типа Хауэр Дин или другой, который недоволен, который читал, что новый закон о здравоохранении не был достаточно радикальный для них. Вот, потому что это, по-моему, главный претензий левы против Обамы.
О политической перспективе Обамы обозреватель Радио Свобода Брайан Уитмор.
В программе «Время политики» 4 апреля в 22 часа. Почему «Единая Россия» проиграла Бирск и Уб? Как оппоненты партии начальства пытаются дотянуться до командных высот? Репортажи из Кирова, Нижнего Новгорода, Башкирия. Вернут ли Рахимова в бюджет миллиарды из фонда «Урал»? Что делают российские внесистемные левые социалисты в поисках общей программы? Ведет передачу Михаил Соколов.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 4 апреля. В России собственники жилья обеспокоены новыми правилами регистрации, вступившими в силу с января этого года. Теперь регистрацию можно сделать в уведомительном порядке, отправив свои паспортные данные на сайт Федеральной миграционной службы или по почте. Граждан подогревают страшные истории, которые публикуются в интернете. Суть в том, что теперь в вашей квартире без вашего ведома может прописаться кто угодно. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Упрощенные правила регистрации вступили в силу с нового года. По данным Федеральной миграционной службы, этой услугой уже воспользовались 4000 человек, и ни одного случая мошенничества зафиксировано не было. Но россияне официальным данным не верят. Они читают интернет, а там пишут, цитирую: «Вы уехали на 3 месяца в любимое садоводство. Приехали, а в вашей квартире чужие дядьки живут с регистрацией. И ведь полиция вам не поможет. Порекомендуют в суд обратиться, и вы будете судиться не один год за право проживать в своей квартире», пишет один из блогеров. Сотрудники ФМС успокаивают. Если оставить в паспортном столе заявление о том, что вы в своей квартире никого регистрировать не собираетесь, подобных проблем можно избежать. Но по наблюдению корреспондента «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяны Вольской, петербуржцы этим увещеванием верить не спешат.
Чего хотят все эти люди, выстроившиеся в длиннейшие очереди? По всей видимости, они хотят последовать совету руководства регионального управления Федеральной миграционной службы, которая предложила горожанам прийти в свои жилконторы и подать заявление с просьбой никого не регистрировать на их жилплощади без согласия собственника, говорит Светлана, направляющаяся в жилконтору подать заявление.
У меня уже подруги многие сразу, как только узнали об этом, уже оформили бумаги о том, чтобы в их квартиры никого не прописывали. Я считаю, это сделано специально для того, чтобы взимать с людей больше деньги.
Начальник УФМС по Петербургу и Ленинградской области Елена Дунаева уже разъяснила, что закон всегда будет стоять на стороне собственника, без согласия которого никто не будет вправе вселиться в квартиру. Тем не менее, для успокоения граждан УФМС вместе с городскими властями предложила им подстраховаться, подать заявление с просьбой никого не регистрировать в квартирах без их согласия.
Из Санкт-Петербурга передавала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. По мнению адвоката коллегии «Правовая защита» Артема Сидорова, застраховаться от проблем, связанных с регистрацией неизвестных в вашем доме, довольно легко.
Собственник, предприниматель вправе прийти в органы ФМС и написать там заявление о том, что квартиру он никакую никому не предоставлял, что регистрация осуществлена по подложным сведениям. И тогда этого человека с регистрационного учета автоматически снимут. Но вопрос в том, что многие, например, не всегда проживают по квартире, которые являются собственниками, либо почта может плохо работать, либо банально возможны какие-то неправомерные действия сотрудников самих ФМС. Поэтому вы можете просто написать ФМС заявление, в котором надо указать, что в ближайшее время никаких граждан регистрировать свою квартиру вы не хотите. И в случае вступления такого заявления о регистрации вашей квартиры, чтобы они немедленно с вами связались. Что касается права на проживание в квартире, то тут все-таки первично не сама регистрация, а те документы, на основании которых человек проживает в квартире. Достаточно сложно себе представить ситуацию, когда человек, оформляющий регистрацию по подложным документам, либо указав на несуществующий договор, потом будет скрывать квартиру.
В Федеральной миграционной службе обещают, что в будущем в России вовсе отменят внутренние паспорта. Пока же россиянам, к примеру, приехавшим в Москву или Санкт-Петербург из другого региона, без регистрации трудно устроиться на работу, оформить медицинскую страховку. Есть сложности с оформлением кредитов или получением заграничного паспорта. Без регистрации невозможно принять участие в местных выборах или купить автомобиль. Эксперты называют это дискриминацией и считают, что система прописки, созданная в СССР в 30-е годы прошлого века, должна быть разрушена как можно скорее. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о проблемах средств массовой информации. Глава Росмолодежи, идеолог прокремлевского молодежного движения «Наши» Василий Якименко сегодня подал в суд иск против обозревателя газеты «Коммерсант» Олега Кашина с требованием опровергнуть информацию о причастности этого высокопоставленного чиновника к нападению на журналиста. Кашин категорически отказывается удалять размещенную в своем блоге информацию, которую Якименко считает компрометирующей, рассказывает Максим Ярошевский.
Вместе с журналистом Олегом Кашиным соответчиками будут газета «Новое известие», интернет-портал «Особая буква» и политолог-блогер Александр Морозов. Иск подан в порядке гражданского судопроизводства. А помимо опровержения информации, Якименко просит взыскать компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. По словам юриста Росмолодежи Александра Санникова, требования идентичны ко всем участникам процесса.
Сегодня действительно мы подали от имени Василия Григорьевича Якименко иск в Хамовнический районный суд. У нас ответчиками является Олег Кашин и несколько СМИ, которые распространили вот эту информацию о причастности главы Росмолодежи к организации вот этого прискорбного нападения на господина Кашина. Мы поскольку считаем, что это заявление, а, не имеет под собой никакой действительности, б, просто безответственны, потому что порочат в честь достоинства деловую репутацию известного политика, мы воспользуемся своим правом и подали иск, в котором требуем признать эту информацию недостоверной и наносящей урон репутации Василия Георгиевича Якименко, а также взыскание там суммы в качестве компенсации морального вреда. Какие именно слова и какие именно фразы будут предметом вот этого судебного разбирательства, я пока комментировать не хотел. Вы поймите, что как бы каждая из сторон, которая участвует в процессе, то есть в своем роде состязание, она имеет определенный набор козыри и аргументов, которые он желает воспользоваться. Я просто вот эти самые козыри не хотел бы раньше времени скрывать.
А Василий Якименко сам говорил что-то? Собирается он сам присутствовать в суде?
Для этого есть, собственно, я, есть другие представители, которые от его имени действуют. Я не думаю, что ему есть необходимость присутствовать в суде. Если непосредственно судья в процессе заявит о необходимости вызова его в качестве свидетеля, он, соответственно, явится.
Корреспондент «Коммерсанта» в своем интернет-дневнике 23 марта написал, что не исключает возможной причастности Василия Якименко к нападению на него в ноябре прошлого года. «Не сомневаясь в якименковской версии, и других версий у меня нет. И я не думаю, что мое дело настолько трудно для раскрытия, и молчание Следственного комитета при прокуратуре, по-моему, располагает как раз к таким выводам», пишет в своем блоге Олег Кашин. При этом он ссылается на материал Александра Морозова, называя политолога первоисточником данной информации. После подачи иска со стороны руководителя Росмолодежи, журналист окончательно перестал сомневаться в своей версии.
Я не сомневаюсь, что за этим нападением стоит некая госструктура, поскольку единственная госструктура, с которой находился в конфликте, это буквально Росмолодежь и им предшествовавшее движение «Наше». Собственно, вот отсюда родилась такая моя версия. Пойду ли я в суд? Наверное, пойду, потому что если вызывают, надо идти, а мировое соглашение — это не тот случай, когда его стоит заключать. Ну, лучшая защита — нападение, а в последнее время Василий Якименко действительно как бы нуждается в защите, потому что не только по моей истории, да, но и по каким-то другим эпизодам его биографии, в том числе этот знаменитый бизнес в Татарстане. На него действительно уже в последнее время сложился такой консенсус в обществе, сложился, да, что Василий Якименко наиболее, наверное, одиозный чиновник, поэтому как раз он начал такое, не знаю, как это назвать, сопротивление вот этому общественному мнению. Ну, удачи ему в этом, что называется.
Как вы можете вообще оценить свою позицию в данном иске?
Что касается моей фразы, что я не сомневаюсь в якименковской версии, я в ней действительно не сомневаюсь, даже не вижу, что здесь можно опровергать.
Как вы вообще в целом можете оценить нынешнюю позицию господина Якименко?
Я наблюдаю за его карьерой уже лет, наверное, 10, да, с момента создания «Идущих вместе». И, по-моему, вот настолько скандальным деятелем он не был никогда, таким, как сейчас, да. То есть сейчас любого спросит, кто такой Якименко, там, в лучшем случае скажут «Вася Писюлек», да, как это прозвище его, если верить газете, по-моему, «Ведомости» или «Новой газете».
Журналист издательского дома «Коммерсант» Олег Кашин был жестоко избит неизвестными во дворе собственного дома в ночь на 6 ноября. С тяжелыми травмами он был госпитализирован и перенес несколько операций. По факту нападения расследуется уголовное дело по статье «Покушение на убийство группой лиц». Основная версия, которую рассматривают в Следственном комитете при прокуратуре, — профессиональная деятельность журналиста. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представляю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Российское отделение Трансильванского общества «Дракулы» и интернет-сайт «Трублад.сайт.орг» подвели итоги международного конкурса русскоязычной прозы «Трансильвания-2011». Более 130 авторов из 6 стран представили на этот конкурс 150 произведений разных жанров, в которых попытались найти новое прочтение, новый облик вампира. Я беседую с автором идеи проведения этого конкурса, одним из его организаторов, петербургским редактором Яной Петровской.
Задача конкурса заключалась в том, чтобы собрать авторов, которые могут предложить некое новое видение уже такой известной, в общем-то, всем набившей сейчас оскомину темы. Сама эта тема и сам образ вампира – это достаточно емкая, очень популярная в современной культуре метафора,
которые заслуживают более серьезного подхода, чем тот, который мы наблюдаем сейчас. Потому что если мы отправимся в книжный магазин, посмотрим, что там есть на полках, мы увидим некий спектр любовных романов, изданий, рассчитанных на подростков. И при этом забывается, что, в общем-то, фигура вампира является фигурой, стоящей где-то на грани. Это грань между жизнью и смертью. Это территория нравственного выбора. А, соответственно, нам хотелось найти авторов, которые способны использовать весь потенциал этого образа. Обратиться к более серьезным вопросам, чем что-то вот такое игровое, развлекательное. Мы предполагали, что в интернете существует много авторов, которые подходят к теме именно так. Мы увидели очень большой спектр работ, очень разных. И действительно нашли тех, которые способны затрагивать очень серьезные вопросы, подходить к ним очень оригинально. Собственно, и сама тема нашего конкурса, она звучала как нестандартный взгляд на традиционный образ.
Приведите, пожалуйста, примеров, несколько такого нестандартного взгляда.
Изначально все работы разбились на несколько групп. Понятие нестандартность все понимали по-своему. Кто-то пытался демонтировать какие-то старые мифы, подвергнуть реконструкции какие-то традиционные легенды. Кто-то пытался подойти в таком игривом ключе, подать это все под таким соусом иронии. И тем не менее, есть некоторые работы, которые попытались показать какие-то нюансы психологии, провести очень тонкие аналогии с проблемами, характерными для современного общества.
Лауреатом главным вашего конкурса стал роман Кати Коути, российский автор, живущий сейчас в Соединенных Штатах, под названием «Длинная серебряная ложка». Каков подход автора этого романа к образу вампира?
Изначально это подход иронический. Это произведение, которое в своей основе имеет все-таки роман Брэма Стокера и отталкивается от него. Но при этом ситуации и характеры, предложенные у Стокера, они переосмысливаются. Это, естественно, совершенно новые персонажи. И вот эта традиция обыгрывается очень красиво, очень интересно. И, собственно, сам роман привлекателен потрясающей переработкой исторического материала. Потому что Катя Коути — человек, который профессионально занимается викторианской эпохой. Все вампиры, которые действуют в ее произведении, это действительно характеры, это персонажи, очень неоднозначные, это персонажи, за судьбами которых хочется следить. Это персонажи, которые вписаны в определенную, пусть не историческую, а альтернативную историческую реальность, которые демонстрируют свои модели поведения, свои модели нравственного выбора, и которые последовательно отражают идею автора о том, что да, став вампиром, ты все равно должен прилагать усилия к тому, чтобы остаться человеком.
Более 150 работ собрал ваш конкурс. Около сотни авторов, если я не ошибаюсь, приняли участие в этом литературном соревновании. Есть какой-то собирательный образ вампира? Или это абсолютно как осколки зеркала?
Это очень многообразные были работы, потому что у нас было, да, действительно 154 работы. Из них 50 – это произведения в жанре крупной прозы. Это романы и повести. Да, естественно, большее число этих работ, они сошли с дистанции уже на стадию ланглиста. Оставшиеся работы привлекли внимание тем, что очень многие авторы, они обращаются, например, к этнографическому материалу, к историческому материалу. Можно назвать романы «Берит Нарин», который занял второе место на конкурсе в номинации «Крупная проза», где автор обращается к истории Акада и Шумера, легендам о солнечных вампирах-демонах. Это человек, который профессионально занимался иудаикой, очень хорошо владеет материалом и предлагает свое видение этих легенд, разрабатывает очень интересный концепт. Видна замечательная проработка материала. Нельзя не сказать и о другой работе. Это роман «Луна, скройся», автор Лилит Мазикина, в которой обыгрывается цыганская мифология, связанная с вампирами. Очень хорошо передан цыганский быт, какие-то реалии вот, тех стран, на которых происходит действие романа. Это «Осколки Австро-Венгрии». И это, опять же, очень серьезная, очень тщательная, очень добросовестная проработка материала. Мы в начале этого конкурса ставили своей целью найти авторов, которые не засветились еще до этого в большой литературе, то есть которые не публиковались, которые не раскручены издательством. И мы предполагали, что есть много имен, которые могут нам предложить нечто принципиально новое, очень качественное. Именно вот такие качественные, серьезные работы, они зачастую отклоняются издательствами, которым нужен коммерческий продукт. Выявилось большое количество авторов, которые некоторые даже не публиковались в интернете, которые написали свои работы конкретно на этот конкурс, либо достали их откуда-то из стола. В частности, один из победителей конкурса, рассказ, занявший третье место, это «Возлюбленный брат мой» Злата Камааса. Совершенно потрясающий взгляд на историческую фигуру, фигуру Влада Цепиша, исследование связанных с ним легенд, обращение к легендам о немертвых свойствах Румынии. Вот это автор, который до этого никогда не публиковался в сети, тем не менее автор, который заслуживает самого пристального внимания. То же самое можно сказать, один из рассказов, который очень понравился и судьям, и читателям, это рассказ «Муза» Павла Кормилева. Качественное, прекрасно выписанное, с тонкими психологическими нюансами произведение.
Один из организаторов литературного конкурса «Трансильвания-2011» Яна Петровская, а теперь в эфире «Радио Свобода» президент российского отделения Трансильванского общества «Дракула» Екатерина Булей.
Наше отделение образовалось осенью 2007 года. Занимаемся, в общем-то, мы практически тем же, что и другие отделения нашего общества, в число которых входит, кроме румынского, соответственно, это канадское, американское, немецкое, итальянское. Занимаемся мы исследованием фольклора, литературы о вампирах, потому что, как известно, это неоднозначный образ, вокруг которого соткано много мифов, легенд, много, скажем так, неправды. Наше общество, в том числе вот и русское его отделение, в меру сил занимается отделением правды от вымысла. Наше отделение самое молодое. Мы связываемся с специалистами в данной области, к примеру, специалистами по фольклору. Проводим различные встречи. Это не именно встречи, организованные российским отделением в частности, это общие у нас симпозиумы, конференции. Основная функция у нас, конечно, по мере сил связываться с научными кругами, да, ну и привлекать в наше общество, собственно, этих самых членов научных кругов. Но также нам не чужда потребность развлекаться, поэтому мы сейчас уделяем большое внимание вот вопросу художественной литературы. В перспективе, возможно, это будет что-то связано с музыкой.
Чем для вас самой привлекателен образ Дракулы, образ вампира? Почему вам это интересно?
В двух словах не объяснишь. Это архетип какой-то темной силы власти, то есть это существо, обладающее привлекательностью и силой, эффект отрицательного обаяния. Но, тем не менее, я думаю, это может быть что-то даже связано с психоанализом. Ведь очень интересно наблюдать развитие вообще вот этого образа. Сначала в фольклоре, где вампир, собственно, совершенно не такой, да, как в романах, как у Стокера. Потом его эволюция уже до каких-то нынешних форм. Я имею в виду в литературе и в кино. Поэтому это все обладает своеобразным шармом.
В материалах о литературном конкурсе «Трансильвания» указано, что вы собрали там будущих звезд вампирической литературы 21 века. Как вы думаете, каково продолжение вот этой традиции конкурса вашего?
Я надеюсь, что конкурс будет ежегодным, и что мы поможем многим авторам, которые еще только пытаются пробиться, которые пишут давно, но, скажем так, издаются еще совсем немного ли, еще не успели издаться. Я думаю, мы попытаемся помочь им выйти, так сказать, в небольшую литературную арену. Вообще, хотелось бы развивать русскоязычную прозу, которая, к сожалению, представлена у нас очень немногими романами в целом. Вот до этого конкурса, то есть то, что лежит на полках магазинов, в большинстве своем эта литература, конечно, зарубежная, то есть перевод англоязычных романов. Ну, я надеюсь, что мы будем этот перекос исправлять. На русском языке, если говорить о художественной литературе, мне нравится «Длинная серебряная ложка» Екатерины Коути. Роман потрясающий. Вот он на данный момент один из моих любимых.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 4 апреля были организаторы конкурса русскоязычной литературы о вампирах «Трансильвания-2011» Екатерина Булей и Яна Петровская. Вот так обстояли дела. В понедельник, 4 апреля, итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить на сайте «Радио Свобода», «свободанews.ру», открыта моя авторская страница, заходите. Еще раз вместе подведем итоги дня. Самый интересный материал я уже выставил на сайт. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».